Боевик. Всем большой привет! Это подкаст «Боевик», в котором Вика Оськина
и Вика Казикова вступают в бой с самыми волнующими темами нашего общества.
Сегодня наш первый выпуск, с чем тебя я, Вика, очень поздравляю.
Ура!
В каждом выпуске нашего подкаста мы читаем кринжовые истории из вашей жизни, реагируем на них, рефлексируем, делимся своими историями и вместе с психологом разбираем ваши ситуации с научной точки зрения.
Мы вникаем, мы спорим, мы шутим и, конечно, зовем тех, кто реально шарит. Потому что иногда нужен не совет подруги, а совет человека с дипломом. Так что устраивайтесь поудобнее, будет горячо, местами неловко, но точно не скучно. Итак, Вика, тема сегодня очень интересная и щепетильная. Поговорим про кринжовых бывших. Признавайся, есть у тебя такие?
Конечно, есть. Если у девочки нет кринжового бывшего, значит, она не состоялась. Да, у меня был кринжовый бывший, причем один, мы с ним встречались очень-очень мало и расстались на почве того, что я попросила подарить мне букет цветов, а он сказал, что его опрокинули родители с деньгами, а человек был старше меня, и мы были уже достаточно взрослыми, то есть мне было 18, ему, кажется, 20 или 19, я не помню. Я решила уйти от человека, который не мог купить мне букет, при этом постоянно просил у меня деньги на сигареты. Я в итоге рассталась с ним, накопила деньги и уехала в Питер отдыхать одна. А что насчет тебя?
Ну, Вик, сигаретки смаковать куда важнее всяких цветов, я считаю. Персонаж моей истории не отличался особой финансовой грамотностью. Красиво ухаживал, потом оказалось, что у него была кредитка. Деньги кончились, и романтика, соответственно, тоже. Зато с бывшей своей успевал видеться.
Да, это прям вообще кринж, я хочу сказать. Но самое главное, что от нас-то ушло, и сейчас мы с тобой рады в отношениях новых, и надеюсь, то, что все будет у нас и цветочки, и желательно, чтобы кредиток не было. Итак, ну что, начнем с историй.
Когда раньше я слышала, что девушки рассказывают про сталкеров, или когда знаменитые люди рассказывают, что за ними кто-то следит, я думала, ну и что? Что в этом особенного? Вас же там не убивают, просто за вами наблюдают, и очень много. Я не думала о масштабах. Да, наблюдают, да, неприятно, но не критично. Пока не столкнулась с этим сама, после того, как рассталась и сказала своему бывшему партнеру, чтобы он со мной не связывался. У него была ко мне болезненная любовь. После расставания он написывал, искал встречи, чтобы поговорить непонятно о чем. Вроде время прошло, и достаточно, все утихло, и тут, казалось бы, ничего необычного, но... Я живу в закрытом городе, подъезжаю к КПП и вижу его. Я просто потеряла дар речи. Он шел и очень настойчиво к моей машине. Я испугалась. Думаю о том, что он может сейчас сделать. Разбить стекло, открывать двери, прыгнуть под машину. В моей голове крутилось много вариантов. Я дала газ и быстрее поехала через пропускной пункт, чтобы ощутить себя в безопасности. Я отходила от этой ситуации несколько дней. После этого я периодически получала цветы с записками, прекрасно понимая, что это он. Я просила девушек, которые связывались со мной для подтверждения доставки, чтобы они отказывали ему. Это были нежеланные цветы, от которых веяло не романтикой и любовью, а страхом за свою жизнь. Я думала, что после той ситуации на КПП все закончится. Долгожданное «но». Через полгода на 8 марта я получаю поздравление с неизвестного ТГ с подписью его имени. Видимо, он попросил друга или знакомого, чтобы мне написать. Это было самое худшее поздравление, которое я когда-либо получала.
Как мне кажется, люди, когда расстаются, ну, адекватные люди, они хотят забыть партнера. И, по крайней мере, ограничить какое-то общение. А тут сталкеры... Такие люди психологически, которые хотят, наверное, добиться, может быть, отомстить. И это очень страшно, потому что ты никогда не знаешь, на что способен человек. А он влюблен же в нее наверняка был, и разум затуманен. То есть, ну, есть какая-то у него, так скажем, есть какой-то мотив у человека, и вот страшно, что за мотив. И дай бог это просто, ну, вернуть человека к себе, а не отомстить. Потому что бывают очень злые люди, которые на расставание могут такой жестью ответить, что там вообще ужас будет.
Да, сколько было ситуаций, когда бывший поджидал свою бывшую девушку, и до ножевых ранений доходило, убивали и нынешнего парня, и девушку могли, и постоянно попадаются новости такие.
Я считаю, если вы расстались, и ты почему-то любишь человека до сих пор, постарайся его забыть. Так будет лучше для всех. Ну, если только у вас нет общего ребенка, тогда не надо забывать вообще, что этот ребенок есть, что у него есть там мама или папа, с которым вы расстались. Но если там какой-то маргинальный чел или просто рандом, то надо просто из жизни вычеркивать. И если есть какие-то преследователи, мне кажется, не нужно бояться идти в полицию в таком случае, поскольку, ну, насколько я знаю, разбирают такие случаи. Неизвестно, что он бы сделал с этой машиной, даже если бы он бросился под колеса, девочку могли бы привлечь за непредумышленное убийство. И она в этом не виновата, она не хотела давить этого мужика. Поэтому обращайтесь в полицию, а те, кто не может забыть своего бывшего, идите к психологу. И думаю, именно у него сейчас надо спросить, как вести себя в такой ситуации.
Полностью поддерживаю тебя.
Звоним психологу?
Да.
Вы позвонили на номер Светланы Оруджевой, психолога в интегративном подходе.
Зачем люди занимаются сталкингом? Сталкер своим навязчивым вниманием создает иллюзию эмоциональной связи. То есть даже если объект его внимания ясно дал понять, что не заинтересован в общении, в продолжении отношений, все равно. То есть отвержение не разрушает некую фантазию, иллюзию контакта. Напротив, человек продолжает жить в надежде на воссоединение, уверяя себя тем, что если я рядом, если я не сдаюсь, значит, я люблю. И присутствие становится способом доказать чувства, пусть даже только в его голове. Если вы вдруг почувствовали в себе желание заниматься сталкингом, первым шагом станет честное признание этого импульса. То есть признание не делает вас плохим, но помогает осознать, что за этим поведением может скрываться тревога, а может быть страх потери контроля или боязнь расставания. При этом важно понимать, что навязчивое слежение — это не про любовь, а про какую-то внутреннюю боль. Что за ним стоит низкая самооценка, страх одиночества или какие-то непрожитые травмы. В такой ситуации я рекомендовала бы обратиться к психологу или психотерапевту. И в дополнение, что можно посоветовать человеку, который хотел бы заниматься сталкингом, ему может помочь развитие эмоционального интеллекта. То есть какие-то курсы или книги на эту тему научат распознавать свои чувства, понимать свои потребности и, главное, уважать границы других людей. Сталкинг — это всегда нарушение границ. Даже если человек называет свое поведение проявлением любви или какой-то романтики, то постоянное внимание, контроль и преследование вызывают у жертвы страх, тревогу и ощущение беспомощности. Поэтому даже если у человека благие намерения, это не отменяет того, что сталкинг воспринимается как насилие, потому что он нарушает личное пространство и оставляет эмоциональный, а порой и психологический след. Как бороться со сталкингом? Четко обозначьте свои границы и избегайте любых ответов, потому что сталкер может воспринимать даже негативную реакцию как поощрение. Следующее – это фиксируйте каждый эпизод общения со сталкером. То есть делайте скриншоты сообщений, записывайте звонки, сохраняйте даты, когда вы с ним где-то пересекались. Это вам поможет не только убедиться в том, что ситуация реальна и вас действительно преследуют, что вы себе это не придумали, то есть ваше беспокойство оправдано, но также станет еще доказательной базой, если потребуется обратиться в полицию. Так как во время сталкинга у человека может быть чувство страха и потери контроля, и это абсолютно нормальная реакция на нарушение границ, то в такой ситуации, чтобы предотвратить преследование, важно не оставаться одному. То есть поддержка близких и друзей поможет вернуть ощущение безопасности и опоры. Возможно ли прекратить сталкинг через разговор с преследователем? Как я уже упоминала ранее, любая реакция на действия сталкера, даже раздражение или агрессия, она воспринимается как поощрение. Поэтому для него любое отношение будет сигналом, что все еще возможно, между нами есть связь, поэтому даже конфликт может казаться ему шансом на воссоединение отношений. И, следовательно, важно установить четкую и официальную границу. Один раз, без эмоций, вы можете предупредить, что еще один контакт, и я обращусь в полицию. Или еще один контакт, и мы будем с тобой общаться через суд. Такие четкие границы – это и есть та самая стоп-линия, которая переводит ситуацию из личной в юридическую плоскость. Возможно, это может как-то встрепенуть сталкера. И после этого полное игнорирование и фиксация всех попыток связи. Помощь человеку, столкнувшегося со сталкингом, начинается с простого – это быть рядом. То есть дайте ему выговориться спокойно, выслушайте, позвольте прожить весь спектр эмоций, которые этот человек чувствует. А там может быть страх за себя, гнев на преследователя, растерянность. Поэтому просто выслушайте, не обесценивайте чувства и эмоции. То есть не говорите: «А, тебе показалось», ну или «пройдет». А также и не торопите, то есть пусть человек выскажется столько, сколько ему требуется. И следующий шаг – восстановление ощущения безопасности. Вы можете вместе с человеком продумать безопасные маршруты, то есть где он может ходить, чтобы не столкнуться со сталкером. Вы можете договориться о точках контакта на случай тревоги, то есть если вдруг человеку станет тревожно, какой сигнал, что он может сделать для того, чтобы вы с ним как-то вышли на связь? Может быть, отправить сообщение, поговорить или попросить прийти. И если человек готов, то предложите, возможно, пойти в полицию вместе, так как будет меньше страха и больше уверенности.
Мы начали встречаться в 2021 году. Наши отношения стремительно развивались, но, несмотря на это, мы расставались очень часто. Было ощущение, что мы не подходили друг к другу. И он думал, что я слишком юна, и я думала, что он совсем не мой типаж. Разница у нас была 2 года. Сначала мы жили в одном городе, но потом я переехала в другой, около часа езды от прежнего. Я постоянно приезжала к нему на выходных, он ко мне нет. В наши отношения постоянно лезла бывшая. При ссорах он постоянно ей писал, просил приехать к нему. Мы расстались и сошлись с ним перед Новым годом. Тогда я узнала, что он общался с бывшей. На мой вопрос о том, что это значит, он ответил, что мы тогда не общались, и он был вправе писать бывшей. Он очень много времени проводил с друзьями, а от встреч со мной отказывался. Меня это обижало. Настаивал на том, чтобы я не общалась с любыми представителями мужского пола. Хотя у меня были и есть друзья-парни, общением с которыми я очень дорожу. В августе 2022 года он уехал на СВО, о чем я узнала не от него, а от своей мамы. У меня была сильнейшая паника и истерика, но мы как-то пережили этот момент, вскоре он приехал обратно. У нас было все хорошо, он уехал работать вахтой в другой город, а после того, как он вернулся в родной город осенью, ему пришла повестка на СВО, он вновь отправился туда. Все это время мне было очень тяжело, я переживала за него. Общение между нами оставалось непонятным, то встречались, то нет. В итоге он предложил окончательно расстаться, чтобы я не переживала за его жизнь, ведь он был в самом центре боевых действий. На протяжении всех этих эмоциональных качелей мои близкие мне говорили, что он не мой человек, но я надеялась, что он поменяется и перестанет бросать меня из-за пустяков. Потом мы опять сошлись, а после нашего очередного расставания он начал встречаться с другой девушкой. Она с ним жила с нашим котом, которого фактически вырастила я. Его сестра по итогу выгнала ее с квартиры. Она, сестра, всегда поддерживала и понимала меня, вставала на мою сторону. Я с ней очень сблизилась за это время. В очередной Новый год он объявился и вновь признался в любви. Бывший предложил начать Новый год с новых отношений и забыть прошлые обиды. Говорил, что поменялся, а я в это верила. Он будто бы по-другому смотрел на меня, в отношениях были изменения, но это продлилось недолго. Дальше продолжились его заскоки и придирки ко мне. В апреле он приехал в официальный отпуск, и вроде бы все было хорошо, но ссоры присутствовали. Он постоянно уезжал к друзьям, не отвечал мне и своей сестре. С учетом того, что мы с ней все время переживали за него, а его друзья ему даже не писали. Потом он уехал, и вроде все устаканилось, но дальше произошла ситуация, которую мне тяжело вспоминать до сих пор. Я поехала на день рождения к своей подруге. Он закатил скандал, что я слишком долго сидела в кафе, а потом поехала не к себе, а к своей маме. Он сделал из этого всего такую трагедию, что я даже не смогла уснуть в тот день из-за истерики. Когда я ехала домой в такси, мой бывший позвонил мне и начал читать нотации, говорил, что я непослушная, и хотел рассказать моему отцу, как я себя веду. В итоге он перезвонил и предложил забыть ситуацию. Потом все снова стало нормально. Но ссоры из-за того, что я гуляю с друзьями, были постоянно. Я была ограничена во всем, хотя я толком никуда не ходила. В августе 2024 года он получил ранение и был в госпитале. Он написал мне и сказал, что не знает, любит ли он меня и что я должна поменяться. Он говорил, что я должна начать заниматься спортом, хотя его, мое тело всегда устраивало. Он говорил, что я должна перекрасить волосы, увеличить губы, будто бы из меня он хотел сделать другого человека, выдуманный им самим же идеал. Мне было дико обидно. В конечном итоге он написал, что не любит и послал меня. В начале октября он приехал в неофициальный отпуск и написал мне с вопросом: «Как ты отнесешься к тому, если мы встретимся без обязательств?» Я согласилась, потому что я очень хотела с ним встретиться, хотя мне было очень больно. Я его до сих пор любила. Когда я приехала к нему, он заранее предупредил, что не хочет выяснять отношения, но я все же начала разговор. Всю беседу он ходил вокруг да около, оправдывался, отходил от темы и в итоге предложил дружить. Ничего, естественно, не вышло. Я пыталась поддерживать общение, но в итоге не выдержала, потому что постоянно думала о том, что не могу его обнять, поцеловать, а он даже и дружить не пытался, кидал в игнор. Тогда он сказал: «Извини, если обидел, не нужно думать обо мне, потому что я думаю о другой». Это меня окончательно убило. Я была в университете и просто плакала на паре. Этот момент меня просто разбил. Я где-то неделю ходила просто без эмоций, а он был моей первой серьезной любовью и слишком близким человеком, несмотря на все его поступки и на все наши ссоры. Но это было последней каплей, я устала бороться за эти отношения. В декабре он приехал в официальный отпуск. Он специально написал об этом моей подруге, чтобы я узнала. За 4 дня до своего отъезда он написал мне и предложил встретиться и поговорить, сказал, что хочет все вернуть. А я прям молилась, чтобы он мне больше никогда не писал, чтобы мы не пересекались. Я была не против увидеться, но возвращать отношения я не хотела, потому что мне было очень больно. Позже я узнала, что перед этим он приходил к моей подруге и просил ему найти девочку, с которой у него будет только интим. После этого он и написал мне. Зачем? Непонятно. Ведь он искал девчонку без обязательств и знал, что я на такое не пойду. Тогда я встретилась с его сестрой, и она сказала, что он очень хотел меня увидеть, когда только приехал, но боялся, что я его отвергну. В конечном итоге я согласилась на встречу с ним. Он клялся о любви и постоянно извинялся. Какая-то частичка меня хотела в это верить, но сердце уже настолько устало, что не давало разгореться искре между нами. Мы провели эти 4 дня вместе. Мне даже хотелось его опрокинуть, отомстить ему, но в итоге он опрокинул меня. Чувства опять проснулись от красивых слов. В последний день мы с моим отцом, его женой и моим бывшим поехали отдыхать в ресторан. Я хотела прямо перед его отъездом сказать, что я не буду с ним. А когда мы пришли домой, он снова спросил, решила ли я что-то насчет наших отношений. Я не знала, что ему отвечать. В конечном итоге у меня начали катиться слезы. Меня трясло, хотя я хотела быть сильной. Я все же сказала, что ничего не хочу. После услышанного он начал собирать вещи и уехал. На Новый год поздравил меня и предложил никак не контактировать и пересекаться.
Это очень тяжело. Очень.
Да.
Я была в похожей ситуации, у меня были очень похожие отношения, и я прекрасно понимаю эту девушку, что она чувствует, особенно когда, во-первых, лезет в отношения бывшая. Это самое, наверное, поганое, потому что я жила в такой жизни, когда вроде бы отношения складываются нормально, но вот это вот присутствие бывшего, то, что он может ей написать, о том, то, что вокруг ходят слухи там, это очень тяжело, максимально. Mm-hmm. А в остальном это какой-то абьюз.
Да.
Изменись, иди покрась, иди увеличь губы. Это ужасно, просто ужасно.
И вот эти бесконечные эмоциональные качели, и непонятно, зачем человек это делает, то есть он сам по себе такой, и он неосознанно делает это, или ему просто нравится издеваться, потому что и такие люди тоже есть. Насчет эмоциональных качелей, я вообще такой человек, который ненавидит эти эмоциональные качели, как только меня начинают на них катать. Определенные люди — это не обязательно партнер, это могут быть и друзья, и семья. Я сразу же говорю, ты либо перестаешь это делать, либо мы с тобой перестаем общаться, потому что вот эти ситуации, в которых сначала человек вроде прикольный, с ним весело, а потом он берет и начинает там орать на тебя, и это обычно же прям фигня. То есть, в смысле ты не положила носки по 90 градусов, и там такие скандалы закатываются. Да, но вот героиню этой истории очень жаль в том плане, что ушло очень много времени на такого человека, но, тем не менее, как говорят психологи, это опыт, и я искренне надеюсь, что у нее все будет замечательно. Она найдет человека, с которым она даже не будет вспоминать о таком понятии, как эмоциональные качели.
И кормление завтраками.
Да.
После плохого всегда приходит хорошее, поэтому я тоже надеюсь, что у нее все сложится наилучшим образом, и она встретит лучшего человека в своей жизни, который будет носить ее только на руках.
Это точно. Но вот все-таки вопрос о том, почему люди качают на эмоциональных качелях, он не закрыт. Поэтому я предлагаю позвонить психологу, спросить, зачем вообще люди это делают, и что делать, если ты находишься на таких эмоциональных качелях.
И как этого избежать?
Да.
Кто прав, а кто нет? В этой истории нет однозначно правых или виноватых в классическом понимании, как мы можем это понимать. Тем не менее, важно отметить, девушка шла на уступки, верила, прощала, а парень, в свою очередь, этого не делал, и в отношениях, соответственно, был нарушен баланс. А отношения строятся, где в них включены прежде всего оба партнера, где оба заинтересованы и готовы над ними работать. Действие молодого человека – это однозначно манипуляция, она проявляется в таких действиях и фразах, как «давай снова будем вместе», «давай дружить», «люблю, не люблю», «измени себя, тогда, может быть, я выберу тебя». Одним из ключевых признаков манипуляции является эмоциональные качели. То есть для них характерно вот как раз такое чередование. Сначала эмоциональное отвержение, что «не люблю тебя», «извини, у нас ничего не получится», затем воссоединение, где «давай снова будем вместе», «давай дружить», и я понял, что я тебя люблю. На волне этой эйфории, когда происходит воссоединение, манипулятор и добивается своей цели, которую он хотел добиться изначально. В данной ситуации это не про черты характера, это про проявление контроля и неуважение к другому человеку. Что делать, если партнер постоянно устраивает эмоциональные качели? Первое – признать, что в вашей жизни они присутствуют. Неопределенность, будет ли завтра воссоединение или расставание, это не признак любви или какой-то страсти. Это признак эмоциональной нестабильности, которая со временем истощает. Следующий шаг – это учиться видеть действия, а не обольщаться словами. То есть за каждым «люблю» или «хочу быть вместе», «я исправлюсь», должен стоять какой-то поступок, который это подтверждает, а не просто слова, которым можно поверить и надеяться на что-то. Следующее, то есть третий шаг – это научиться говорить «нет» и вовремя ставить точку. То есть не ждать и не надеяться, что человек изменится, и в следующий раз все будет по-другому. Один раз поставить точку, пусть будет больно, пусть будет болеть, но не будет этих эмоциональных качелей и не будет болезненного и долгого расставания. Ред флаги молодого человека. Постоянное расставание и возвращение. контроль, который проявлялся в таких словах: не общайся с мужчинами, не ходи, расскажу твоему отцу. Следующее – это психологическое давление, то есть поменяй внешность, ты непослушная. Следующее – это игнорирование чувств и просьб, когда что-то просилось, но это не воспринималось всерьез и не делалось. Следующее – это общение с бывшими. Во время, то есть когда человек находится в каких-то отношениях, он все равно общается с бывшей. Это является ред-флагом, даже если он это оправдывает тем, что он общался с ней не во время отношений. Все равно это является не ок. Следующий ред-флаг – это попытка остаться друзьями после того, как сам же обесценил все, что все ему не нравится, ему что-то не хочется, и она какая-то не такая, а потом: а давай все-таки останемся друзьями. Следующий ред флаг – это попытка установить сексуальный контакт без обязательств под прикрытием какой-то любви. И что хотелось бы сказать, что каждый из этих пунктов – это сигнал, что отношения были нездоровыми. И вместе они формируют некий токсичный узор, где человек отказывается от себя ради некой иллюзии прекрасной любви, или что все-таки человек изменится и будет эта прекрасная любовь. Как прекратить токсичные отношения, если все еще любишь? Когда человек осознанно выбирает не возвращаться, несмотря на чувства, это и есть взрослая любовь к себе. То есть мы часто держимся за какие-то светлые воспоминания, забывая, сколько боли, тревоги и разочарований было рядом с этим человеком. Попробуйте выписать все в дневник или как письмо и посмотрите, а сколько же было еще всего чего-то негативного. И, возможно, перечитывайте, когда снова появится у вас мысль: а вдруг все можно вернуть? То есть посмотрите реально на отношения, не смотрите только на них с какой-то одной стороны. Также вам могут помочь подруги, психологи, близкие, то есть люди, с которыми вы можете делиться своими эмоциями, воспоминаниями, переживаниями, проговаривать их, где вас выслушают и вас поймут. То есть вы, люди, заслуживаете быть услышанными. И иногда мы называем любовью то, что на самом деле является страхом остаться одной. То есть зависимость может быть от чужого одобрения или какая-нибудь надежда. То есть это тоже важно понимать. А насколько у вас была действительно любовь к этому человеку? Или это что-то связанное с: а что вдруг подумают люди? Или я одна, лучше я буду хоть с кем-нибудь, чем одна. Или же могут быть такие надежды, что если я изменюсь, то он меня полюбит. Уверяю, даже если вы изменитесь, не полюбит, найдет какой-нибудь другой изъян, который предложит вам изменить. И, соответственно, это не любовь, это про жажду быть признанной, это больше не про партнерские отношения, это про какие-то наши детские травмы, что признай меня, что я хорошая, замечательная, привлекательная и так далее. Следующее – это нужно вспоминать, а какими вы были до этих отношений. То есть иногда бывает такое, что в отношениях мы чувствуем себя как-то по-особенному, возможно, веселыми, умными, привлекательными, сексуальными. И когда человек уходит, как будто он забирает это состояние, и человек уже не чувствует себя таковым. И здесь важно вспомнить, а какими вы были до него. То есть эти же все качества, они и были у вас. То есть он не забрал часть вас, а всего лишь ушел. То есть не нужно возвращаться к человеку в надежде, что он придет и вернется это состояние. И следующее, очень важно понимать, что нужно разрешить себе пострадать, что да, это было больно, но при этом не возвращаться. То есть как, будет некая ломка, как после зависимости, но эту ломку лучше всего пережить, опять же, в каком-то добром, понимающем, принимающем вас окружении, потому что если мы возвращаемся хотя бы однажды, то на другом берегу, то есть другой человек будет понимать, что с вами так можно обращаться. И так будет продолжаться все дальше и дальше.
Период пандемии. Бывшая девушка уезжает на 3-4 дня к подруге. Сказала, что пока побудет у нее. Я подумал, ну круто, класс, окей. Приезжает она от так называемой подруги. Как ни в чем не бывало, все спокойно. Пока я не увидел синяки на ее груди. В моей голове не сразу провернулся ужасный вариант, но он имел место там быть. Естественно, задав логичный вопрос «что это?», мне последовал не менее логичный ответ. Да я там ударилась. Без каких-либо раздумий я просто взял и вышел из дома. Спустя какое-то время она мне позвонила и попросила вернуться, чтобы поговорить. Подробности этого великолепного, а главное конструктивного диалога я умолчу. После расставания я узнал, что она мне изменяла со своим нынешним уже сейчас мужем.
Жесть.
Когда я только об этом узнал, она приехала ко мне домой и попросила выйти поговорить. Очень любит разговоры. Я вышел, и начался второй конструктивный, а главное, очень важный разговор. Она сказала, что не изменяла, на что я ответил: «Ок, и что?» Она: «Ну просто, чтобы ты знал». Я, если честно, даже не хотела думать, для чего это все. Ответил: «Ну супер, мне это уже не важно». В этот момент я пожалел о том, что вышел, и согласился поговорить. Она попросила обнять меня напоследок, а потом сказала: «Я тебя люблю». Если честно, никогда не думал, что после этой фразы я буду чувствовать только пустоту.
Ужасно. Ну, измены — это прям всегда плохо. Им никогда нельзя находить оправдание, но, честно, мне очень смешно, что она изменила в пандемию. Типа, когда нельзя было выходить из дома.
Так невзначай. Я к подружке поеду.
Да, с этими QR-кодами. Просто человек пошел изменять в пандемию. Это прям дико странно. И дай бог она не перенесла ковид. Но я никогда не пойму, чем руководствуются люди, которые изменяют своим партнерам. Потому что, мне кажется, тут больше речь идет не про то, что они не уважают партнера, а что они не уважают себя. Они же, ну, сделали выбор в сторону определенного человека. Они его любят, они его целуют, они ему говорят прекрасные вещи, они спят вместе, они делят быт, если это люди уже живут вместе. А у них, может быть, и общие дети. И то есть все настолько близко между этими людьми, и в какой-то момент чел такой: «Я хочу еще другую близость». Я никому не желаю, чтобы им изменяли. Если вам изменяли, не прощайте, что вам изменили. Потому что это кринж. Изменять — это кринж.
Да.
Да. Вердикт. У нас в обществе я прослеживаю такую тенденцию, когда люди, которые изменили, они начинают оправдываться. И некоторые люди оправдывают людей, которые изменяют. И это на самом деле страшно. Если, к примеру, сидит там твой партнер, там его друг или подруга кому-то изменили, и он такой: «Ну так, ё-моё,
сама виновата.
Ну так там же это самое было. Она же его это, ему ж не готовила», и ты такой сидишь, думаешь: «Чёрт. А почему этот человек так думает?» И для меня это вообще ужасно, когда измены начинают оправдывать. Но так или иначе, интересно, почему люди это делают? Ведь все прекрасно понимают, что это предательство. Ты как считаешь?
A few moments later. Оправдывают из-за того, что, возможно, с человеком удобно жить. А на стороне намного круче, веселее, и парень или девушка просто не нагулялись, и, возможно, с какой-то стороны не готовы к серьезному чему-то. Им просто удобно. Просто есть квартира, там есть машина, есть деньги, ну, в случае девушки, например.
Да, там или еда,
да,
постоянно готова, стирают, убирают, бесплатный, да, клининг. Я не знаю, что может быть хуже измены в отношениях. Наверное, только поножовщина. Лучше, если планируется поножовщина, лучше изменить. не надо брать нож. Никогда.
Не знаю, тоже не поддерживаю измены. Для меня это прям, ну, все, стоп. Никаких оправданий, никаких выслушиваний там со стороны друзей, и все. Это как бы наотрез. Есть еще такой момент, если, допустим, признаются люди в измене открыто сами, они же, получается, перекидывают свою вину на другого человека.
В плане?
Ну вот, парень, например, изменил девушке, решил сам ей в этом признаться. Приходит, говорит, я тебе изменил. И то есть свой груз, свою ответственность за свой поступок он перекинул на девушку.
Да. И еще часто он говорит, я тебе изменил, потому что то-то-то еще в тебе. И эта девушка такая просто...
То есть у нее падает самооценка, естественно, после такого она еще с этим грузом от того, что он изменил. Мне кажется, в таких ситуациях проще сказать, мы с тобой там давай расстанемся, мы с тобой друг к другу не подходим, чем вот так вот перекидывать ответственность.
Да, и зачастую люди, которым мы изменили, они начинают подозревать каждого. Да. Даже если у них есть какое-то рациональное зерно, и они понимают то, что не все люди изменяют, и скорее измена — это исключение из правил, они все равно не могут, они будут нового партнера постоянно подозревать, проверять телефоны. Это тоже нарушение каких-то личных границ. Ну, интересно послушать мнение психолога насчет этой истории.
Давай позвоним.
Звоним.
Кто прав в этой истории, а кто нет? Я бы сказала так, что у каждого есть своя правда, и я точно не судья, чтобы выносить вердикт, кто прав, а кто нет. Но есть факт, который остается фактом, что было предательство, была измена, и то, как человек себя вел после, говорит о многом. То есть вместо того, чтобы взять ответственность, он попытался оправдаться, и выглядело это не как искреннее раскаяние, а как спектакль с элементами манипуляции. Почему люди изменяют? Причин для измен может быть много, но я сейчас назову самые частые. Первое – это страх честно признаться партнеру, что чувства ушли. Потому что если признаваться, говорить, что чувства ушли, это, возможно, будет какой-то неприятный разговор, на другой стороне могут быть негативные эмоции, и вот чтобы с ними не сталкиваться, человек замалчивает, но при этом изменяет. Вторая причина измен может быть желание усидеть на двух стульях, то есть попробовать что-то новое, но при этом не терять уже проверенное старое. Следующая причина – это потребность самоутверждаться через внимание. То есть, если меня хотят, если со мной флиртуют, если я кого-то привлекаю, значит, я важный, нужный, сексуальный и так далее. И еще одна причина измены – это банальное неуважение к партнеру. То есть, когда его начинают воспринимать как что-то само собой разумеющееся и не ставить в значимость, то есть, как будто чувства этого человека не имеют какого-либо значения. И важно во всем этом понимать, что ни одна из этих причин не оправдывает измену. То есть, она не становится от этого нормальной или приемлемой. То есть, если человек говорит, ну, ты перестала быть для меня красивой и привлекательной, или ты мало уделяешь мне внимания, поэтому я начал или начала изменять. Все равно это является предательством. Как справиться с изменой и снова начать доверять? Важно дать себе время. Дать себе время, чтобы прожить боль от предательства близкого человека. А начать с самого главного нужно с признания, что больно. То есть не убегать от своих чувств, не обесценивать их. Если они есть, то понимать, что они важны. И там может быть целая гамма чувств. Человек может злиться на партнера, задаваясь вопросом, почему он так поступил, почему он это сделал. Человек может чувствовать вину и искать изъяны в себе и задаваться вопросом, что со мной не так, почему он или она изменил. Наверное, это из-за меня. Но в такой момент важно напомнить себе, что мы не несем ответственность за чужой выбор. Что если человек пошел изменять, значит, он этого захотел. И наши действия или наш внешний облик на это никак не поспособствовали. Еще часто после измены люди перестают доверять не только окружающим, но и себе. У них может возникать такая мысль, как я могла этого не замечать раньше. Может не отпускать, и в таком случае первое, что нужно, восстанавливать доверие к себе, и только потом уже восстанавливать к окружающим. И следующий шаг – это осознать, что не все люди такие, как тот, кто предал, потому что может быть некое обобщение, что все изменяют, все предают, и важно понимать, что есть люди, которые другие, которые с уважением и честностью способны на отношения. Если боль слишком сильная и сложно справиться самому, важно признать, что это не слабость, почему вот все там, к примеру, могут пережить расставание и измены, а с вами что-то не так, вы не можете. То есть важно понимать, что измена – это предательство, это как рана, только она не на теле, а в душе. И что мы делаем с ранами? Если они не заживают, мы идем к врачу. Поэтому также и с душевной болью можно и нужно обращаться за помощью к психологу. Можно ли простить измену? Измену простить можно, но сначала важно разобраться, что вообще значит простить. Прощение – это не всегда про остаться вместе или начать с чистого листа. Прощение не значит забыть все, как страшный сон, и больше никогда это не вспоминать. И уж точно прощение не значит делать вид, будто ничего не произошло, а прощение – это в первую очередь освободиться от боли, которая тянет вниз, то есть освободиться самому. Освободиться, возможно, от злости, обиды, чувства предательства, вины или, возможно, даже желания отомстить. То есть прощение – это не шаг ради другого человека, а шаг ради себя, чтобы эти эмоции, эти чувства, вот некий груз, он ушел и стало легче дышать, стало легче жить без этих эмоций и, соответственно, легче вступать дальше в какие-то отношения без страха, злости, обиды или же из чувства мести. Как помочь партнеру в новых отношениях, которому изменяли раньше? Первое – будь терпелив. То есть будьте терпеливы, доверие, потому что доверие будет восстанавливаться очень-очень медленно. Следующее – это говорить открыто. Если у вас что-то вызывает подозрение, то лучше проговорить, чем замалчивать, потому что у человека, у которого был опыт измен, он уже знает это ощущение, когда что-то происходит, но он этого не знает. Следующее – это не воспринимайте близко к сердцу страхи человека, которому изменили, то есть страхи этого вашего партнера, потому что эти страхи, они не про вас, а про его прошлое, то есть может где-то вот фонить его страхи, а вдруг что-нибудь да случится. И самое главное, будьте предсказуемыми и честными, потому что даже в мелочах человек может это чувствовать, а если вы будете честными, предсказуемыми, это создает ощущение некой опоры для человека, на что он может опираться, и вследствие, точнее, благодаря этой опоре он может возвращаться в отношения, в уверенность в себе и то, что эти отношения, они не про прошлые, а про настоящие и про какие-то другие. Как измена в прошлом влияет на настоящее и будущее? Измена, как и любое травматическое событие, может оставить после себя шрам. Естественно, шрамы не на теле, а внутри. И вот наверное, на мой взгляд, как для психолога, шрамы, которые внутри, они еще более болезненные, чем которые на теле, потому что на теле мы их видим и можем пойти к врачу и как-то их полечить. А внутренние, они иногда болят, и мы даже не понимаем, что у нас болит. И эти шрамы могут быть в виде недоверия, тревожности, желания все контролировать, иногда в виде обобщений, что все так делают, всем нельзя доверять, все рано или поздно предадут. И вот чтобы защититься от повторной боли, человек может стать слишком подозрительным или закрытым, а может быть наоборот, слишком привязанным, цепляющимся, боящимся потерять человека, может быть даже где-то слишком угодливым, наступающим себе на горло и не беря в расчет свои желания и потребности. И вот такие крайности, они не потому, что с человеком что-то не так, а потому что его психика пытается как-то себя обезопасить, чтобы не произошло опять такого же болезненного опыта. И здесь важно понимать, что такой опыт и болезненный, и негативный, но в то же время он может давать где-то пользу, то есть стать некой точкой роста. Потому что после того, как мы начинаем лучше понимать себя, свои границы, свои желания, как с нами можно, а как с нами нет, то есть приходит осознание для нас допустимого или недопустимого, и, соответственно, уже с этими знаниями мы можем идти дальше в новую жизнь, в новые отношения, понимая, что для меня приемлемо, а что нет.
История не про бывшего, но тоже кринж. В определенный момент своей жизни я очень хотела отношений, которых у меня до этого никогда не было. Все мои подруги были счастливы со своими молодыми людьми, а я ходила одна и скучала. В тот момент я была согласна на все, и на долгосрочные отношения, и на мимолетную летнюю интрижку. Как повезет. Я была зарегистрирована в приложении знакомств и постоянно сидела там. Общалась с несколькими парнями, но дальше постных переписок ничего не уходило. В профиле у меня был указан мой аккаунт в Телеграме, и однажды я получила на него сообщение от незнакомого номера. «Привет, я из приложения N. Увидел тебя и захотел пообщаться. Ты не против?» Конечно, я была не против. Мы начали общаться с этим молодым человеком. Назовем его Семен. Он оказался довольно интересным собеседником. По фото в профиле выглядел даже очень симпатично. Спустя пару дней общения Семен предложил не тянуть резину и встретиться в центре Москвы и погулять. Я согласилась. Как только мы с ним встретились, я поняла, что в жизни он выглядит в разы хуже, чем на фото. Он предложил мне зайти пообедать в одно место, так как мы оба встретились после пар. Моему счастью не было предела. Мое первое свидание, так еще и ведут в ресторан. Он привел меня в достаточно приличное место. Нам дали меню. Я выбрала напиток и приступила к выбору блюда, в то время как он заказал себе тарелку свиных ребрышек и пиво. Только я успела открыть рот, чтобы произнести название блюда, как Семен забрал у меня меню и отдал официанту. Я ничего не успела заказать, кроме какого-то сомнительного коктейля. Пока мы сидели, я молча смотрела, как Семен жрет огромную тарелку свиных ребер и жадно запивает ее пивом. Я была просто в шоке. Дальше мы пошли гулять, и этот джентльмен постоянно лапал меня, хотя я просила так не делать. Весь вечер он не затыкался, я даже не успевала вставлять свои реплики. На прощание он поцеловал меня в щеку. Меня чуть не стошнило. Я зашла в вагон метро и уехала. Когда я приехала домой, я просто начала плакать от обиды, от шока, насколько все это было плохо. С того момента прошло 2 года, сейчас я счастлива в отношениях, у меня все хорошо.
Кринж. Ну, про ребра сильно. Я просто хочу представить эту ситуацию.
Я очень хочу увидеть его лицо в этот момент. Как ему было вкусно.
Это жесть. Ну, я вообще не представляю в целом, как можно есть напротив человека, который не ест. Для меня это вообще какая-то отдельная история, потому что я, даже если очень-очень голодная, просто до ужаса я не сяду и не буду есть перед человеком. Я уйду, я сделаю это одна, но я не буду сидеть перед человеком. Особенно с тарелкой из свиных ребер, запивать это все пивом. Не, ну это жесть, конечно, мальчик-джентльмен привел и не дал ничего заказать. Переиграл тарелочницу.
Как будто даже если у него не было денег на нее, мог же там сказать то, что ну, счет да. напополам, там закажи себе то, что ты сама сможешь оплатить.
Конечно.
Но не делать так. Ужас.
Интересно, а коктейль он оплатил? Ну, судя по всему, если не написано, что она сама платила за коктейль, наверное, он оплатил.
Видимо, сжалился.
Но тарелка свиных ребер.
Мог бы хотя бы ей ребра предложить.
Да, почему на двоих? Ну, там тарелка свиных ребер много там. Я не думаю, что... Да нигде не приносят, блин, три ребрышка свиных. Обычно их много. Но это просто жесть. И пивом еще все запить.
Полирнул. Интересно, если его спросить в лоб, что это было, какое оправдание поступит на этот счет?
Не знаю. Ну, мне кажется, то, что там... Какой? Я даже не могу. То есть он даже не спросил ее. То есть будет она что-то, и она такая, да, и он бы сказал, у меня нет денег, она бы сказала, ну ладно, я тогда не буду, если у нее не было денег, или ладно, я заплачу сама за себя. То есть он просто выхватил меню, типа, ты не будешь есть. То есть коктейль выпить, да. Хотя, ну, с коктейля же сложно напиться. Ради контекста можно подумать, что он хотел ее споить и воспользоваться ее
опьяненным состоянием.
Ну да, воспользоваться ее опьяненным состоянием. Возможно, я не говорю про какие-то очень страшные вещи, угу. но как минимум там склонить к поцелую, то есть чтобы она раскрепостилась. Непонятно.
Ну, я думаю, тогда нужен был не один коктейль, уж точно.
Ну да, но тоже смотря какой коктейль.
Непонятно, чего он ждал.
Зачем он забрал меню, меня только это волнует. Но то, что он лапал на первом свидании, это кринж.
Red flag.
Это прям, о, это, мне кажется, это не red flag, а это типа багровое такое полотно огромное. Я не прям хочу засирать людей, которые делают так, но мне кажется, что нужно спросить у девочки. А хочет ли она, чтобы ее приобнимали, mm-hmm. целовали в щеку, потому что, мне кажется, есть девочки, которые встречаются впервые с парнями, они, ну, сразу раскрепощаются, начинают доверять, готовы целоваться, обниматься, но об этом надо спрашивать.
Я тоже так думаю.
Да, когда тебя трогают, а ты этого не хочешь, и она же mm-hmm. ведь говорила, типа, пожалуйста, перестань, а он продолжал, и это прям «this is so cringe». Это прям плохо. Но на самом деле у меня была похожая история. Мы так начали встречаться с молодым моим человеком, но он меня не лапал. Mm-hmm. Мы познакомились с ним в баре ночью, и утром он уже позвал меня прогуляться, и мы с ним гуляли максимально интеллигентно. То есть он вообще меня никак не трогал, mm-hmm. никак на меня не смотрел неподобающим взглядом. Но когда он уже проводил меня до моей станции, он протянул ко мне руки, я подумала, что он хочет обняться, а он меня поцеловал. И я его спросила, мы что, встречаемся? Он такой, ну да. И мы встречаемся почти 2 года уже с ним. То есть была похожая ситуация, но опять-таки тут важно смотреть на реакцию человека, к которому ты лезешь. Если ему изначально что-то неприятно, если он не готов к какой-то тактильности, то не надо его никуда вообще целовать, нигде его трогать, потому что это же по факту, ну, домогательство.
Ну да, тем более она сама ему сказала о том, угу. чтобы он не трогал.
Ты вот что думаешь?
Я думаю, что нам нужно с тобой позвонить психологу и спросить, как действовать в ситуации, когда ты говоришь условно человеку «стоп», а он mm-hmm. тебя не слышит. Как mm-hmm. этого избежать?
И почему люди не хотят слышать?
Да.
Давай, звоним.
Почему девушке не понравилась настойчивость парня, если она хотела отношений? Потому что хотеть отношений — это не значит соглашаться на любые отношения. То есть девушка хотела контакта, тепла, интереса, ухаживаний, а не чтобы ее трогали, затыкали или оставляли голодной. Или же, когда она чего-то просит, не выполняли ее просьбы. Например, как она просила, чтобы парень ее не трогал, не лапал, но он игнорировал ее просьбы. То есть настойчивость, в принципе, это окей, но если она имеет уважительный характер, то есть когда у человека есть интерес, но он слышит чужие «нет», делает паузы, замечает свои реакции и реакции другого человека. А вот в этой ситуации больше похоже на навязчивость, и это пугает, нежели чем способствует сближению. Почему парень не дал девушке заказать еду? Здесь мы можем только гадать, что у человека было в голове, но мы можем сделать некие предположения, почему же он все-таки мог так сделать. Первый вариант, он не подумал. То есть иногда бывает такое, что просто человек не считает это важным. И на самом деле это уже является тревожным звоночком, то есть вот неким ред-флагом, что почему человек об этом не подумал и не считает важным накормить другого человека или хотя бы спросить, ты голодная? Следующий вариант, он хотел быть неким альфа-самцом, то есть показаться, возможно, каким-то мужественным, сильным, доминантным, показать, кто тут главный, что еще тревожнее, чем первый вариант. То есть это уже будет намек на некое абьюзерство и отношения, которые будут больше не взаимоотношениями, а и партнерскими, а на что-то тоталитарное и с доминацией в сторону парня, то есть некий патриархат. Следующий вариант, он не считал свидание чем-то взаимным, то есть он воспринимал это как... Я тебя веду в ресторан, будь благодарна, что вообще тебе заказали хоть какой-то коктейль. Как сейчас есть такая мода называть девушек, которые приходят в ресторан и заказывают еду тарелочницами. То есть как будто я не буду вестись на тебя, если ты тарелочница. И любой из этих вариантов – это показатель инфантильности или эгоцентризма. То есть, как я уже говорила ранее, это точно не про партнерство, а про то, что человек больше видит в отношениях себя и абсолютно не учитывает желания и потребности другого человека. Как поступить, если после свидания ты не чувствуешь, что человек тебе симпатичен? Самый экологичный и честный способ – это не продолжать общение из вежливости. То есть важно мягко дать понять, что вы не заинтересованы в этом человеке. То есть возможно сказать, что спасибо за вечер, но я не почувствовала того самого отклика, который для меня важен в новых знакомствах. То есть не юлите, не говорите, что дело не в тебе, дело во мне или еще что-нибудь, а сказать честно. И, как я сказала, не продолжать общение из вежливости, то есть отвечать на сообщения, потому что человек будет или надеяться, или чувствовать некий холод, что ему тоже будет не нравиться. Или же, как сделала девушка в истории, просто не отвечать. Особенно вот после таких поведений, когда отношение человека было достаточно токсичным. И это не гостинг, это защита своих границ. То есть никогда мы просто человека ставим в игнор, все было хорошо, и он не понимает, а за что мне такое прилетело. А то, что человек, возможно, если ему объяснить вежливо и экологично, почему девушка не хочет дальше продолжать с ним отношения, он это не поймет, возможно, высмеет, и, возможно, начнется какая-то манипуляция. На что нужно обращать внимание на первом свидании? Как психолог я бы посоветовала обращать внимание не на цвет глаз, цвет волос, рост, внешность, там, марку часов или одежды, а на следующие вещи. Уважает ли человек ваши личные границы? То есть как он к ним относится? Слушает или слышит он себя? И уважает ли он ваше пространство? То есть когда человеку говорят о своих желаниях, например, «не трогай меня», а человек это игнорирует, это уже звоночек на то, что человеку все равно на ваши личные границы. Следующее — на умение вести диалог. То есть на смотреть на то, интересуется ли партнер действительно тобой, или рассказывает только о себе, о своих успехах, о своей жизни. То есть как будто он пришел просто похвастаться про себя, поговорить про себя, а про другого человека ему совсем не интересно. Следующее — это смотреть на то, как комфортно вашему телу. То есть насколько вам комфортно или некомфортно находиться рядом с этим человеком. Может быть, вы где-то подсознательно чувствуете опасность и зажимаетесь. Как говорят психологи, тело не врет, тело помнит все. Поэтому тоже обращайте внимание, потому что вы можете видеть красивую картинку человека, который ухаживает, который вежливый, но при этом тело будет вам всячески кричать, что нет, он, возможно, для нас опасен. Следующее — это обращать внимание на манеры и этикет. То есть не то, как человек должен вести себя в ресторане, в какой руке он должен держать вилку и нож, а вообще, то есть как он общается с официантами, грубит ли он или относится к ним вежливо, или, может быть, есть некое потребительское отношение, потому что в этом тоже можно увидеть, а как человек относится к обществу, как, возможно, он потом будет относиться к вам в дальнейшем. И следующее — это совпадают ли ценности, то есть насколько ваши взгляды на отношения, на жизнь совпадают. То есть это не в смысле, любит ли он Пушкина, и вы тоже любите Пушкина, а посмотреть, какие роли, точнее, что должен в отношениях делать мужчина, или что должна делать женщина, какие вклады, а что такое семья, что такое понятие любви, заботы, доброты и так далее. То есть посмотреть, совпадают ли базовые ценности жизни.
Ну что, вот мы и дошли до конца этого выпуска. Если в какой-то момент тебе стало неловко, супер, это и был план.
А если ты узнал или узнала себя в этих историях, то добро пожаловать в наш клуб анонимных «Я думала, так только у меня».
Спасибо, что были с нами. Услышимся совсем скоро. Это были ваши Вики. И помните, бой идет не за победу, а за честность.
В следующий раз вместе с вами обсудим тему денег в отношениях и выясним, кто вообще должен зарабатывать. Если у вас есть кринжовые истории на эту тему, можете отправлять их на нашу почту боевик2025@mail.ru. Адрес почты вы можете найти в описании к нашему выпуску. Пока-пока!
Боевик.